Глава 11. Полностью скрыть концентрацию войск и подготовку Волховского фронта к наступлению генералу армии Мерецкову не удалось. Немцы обнаружили, что против них затевается что-то явно нехорошее, и генерал-полковник Георг фон Кюхлер, только что сменивший снятого Гитлером фон Лейба на посту командующего группой армий «Север», развернул активную подготовку к отражению удара Красной армии. С советской стороны к наступлению готовились 6 армий, самыми сильными из которых были 2-я ударная и 59-я. С учетом сил, переброшенных с периметра московского котла, ставки удалось собрать для операции по прорыву блокады Ленинграда 39 дивизий, из которых 2 были танковыми и 4 кавалерийскими, а также 10 отдельных танковых бригад, ну и мой корпус, подчинявшийся непосредственно представителю ставки. Сила собралась немалая. По пехоте мы превосходили противника вдвое, по артиллерии и минометам — в 1,5 раза. По танкам возник перевес почти вдвое, первая танковая армия противника пока так и оставалась западнее Вязьмы, а своих танков у Кюхлера было не так уж и много. Оставались проблемы с боеприпасами, но капитуляция немцев в московском котле позволила перебросить на север запасы, накопленные ранее для операции по ликвидации группировок Гота и Гёпнера. Противник занимал западный берег Волхова силами 8 пехотных дивизий, большинство из которых входили в 18-ю армию вермахта. Еще Кюхлер располагал примерно такими же силами 16-й армии, но они в основном находились южнее озера Ильмень, в районе Демянска. У них хватало своих проблем, и вряд ли эти дивизии могли бы быть задействованы против Волховского фронта. Естественно, командующий группой армий «Север» не забыл и о резервах. Подвижными соединениями он располагал в весьма ограниченном количестве. 4-ю танковую группу Гёпнера Гитлер отобрал еще у фон Лейба и бросил ее в бой под Москвой, где она благополучно изгинула, так что у Кюхлера остались только 2 моторизованные дивизии, изрядно потрепанные еще при отходе за Волхов во время декабрьского контрнаступления Красной армии. Еще 2 пехотных дивизии могли быть, по крайней мере, переброшены из района Пушкина и Красного села, но сделать это быстро не представлялось возможным. В общем, немцы, конечно, были уже не те, что бодрым маршем подошли к Ленинграду в начале осени. Группу армий «Север» раздергивали по частям в течение всей битвы за Москву, и теперь надежда немцев опиралась только на большое количество крупнокалиберной артиллерии, собранной здесь для обстрела города, и на все еще сохранившееся господство в воздухе, уже с ощутимым трудом удерживаемой Люфтваффе. В химическом налете на город погибли в основном бомбардировщики и ночные истребители. Мессершмитт и ВФ-109 в нем не участвовали, и потери сбежали. Тем не менее, недооценивать противника не стоило. Товарищ Жуков поставил задачу моему корпусу от всей широты своей русской души. Корпусу, даже усиленному, наступать в полосе шириной 20 километров на хорошо подготовленную оборону противника, мягко говоря, не сладко. Прямо напротив нас оборону занимали 126-я и 61-я пехотные дивизии вермахта. Закопавшись в землю и снег на берегу Волхова, они выстроили свою оборону в 3 полосы. Широкое и открытое снежно-ледяное пространство реки было все исчерчено пулями. Чего-чего, а пулеметов МГ-34 у противника хватало. Все пространство перед вражескими позициями насквозь простреливалось перекрестным огнем, и в любую минуту могло быть накрыто залпами артиллерии и минометных батарей, бивших с закрытых позиций. Атаковать на всем выделенном мне участке я не собирался. Размазывать силу корпуса на 20 километров фронта казалось мне совершеннейшей глупостью, и вычислитель это мнение полностью разделял. Генерал-лейтенант Клыков выслушал мой план и неопределенно хмыкнул. «Генерал-майор, ваш корпус мне не подчиняется, поэтому навязывать вам свое решение я не собираюсь. Мое дело — ввести 2-ю ударную армию в пробитую вами брешь и развить успех. Если хотите знать мое мнение, план смелый, но трудно осуществимый. У вас слишком мало сил для того, что вы задумали. С другой стороны, тупо лезть на пулеметы сквозь заградительный огонь артиллерии — тоже не выход. Тут ведь и до вас уже много раз пытались. То, что людей у меня для задуманного мало, я и сам отлично понимаю. Поэтому к вам и пришел. Нет, просить у вас бойцов я не собираюсь. Мне нужно кое-что другое». «И что же?» Во взгляде командующего армией мелькнула искра интереса. «Совсем немного. Вам ведь все равно предстоит ждать результатов моего удара. И вперед ваша армия пойдет только тогда, когда оборона противника будет прорвана. Так вот, я предлагаю вам двумя передовыми дивизиями занять участок берега Волхова, который сейчас держит мой корпус. Хотите высвободить всех людей для ваших ударных групп? Усмехнулся Клыков. Что ж, разумно. И мне действительно так будет даже удобнее, чем вводить армию в прорыв через боевые порядки заслона, который вы оставите на центральном участке. После вашего удара немцы на наш берег Волхова точно не полезут. Но и оголять его полностью тоже нельзя. Мало ли что. Хорошо. В этом вопросе я вам помогу. Мои люди займут оставленную вам линию обороны. Что-то еще, Петр Иванович? Благодарю. Этого более чем достаточно. Не буду отвлекать вас от дел. Завтра у нас будет непростой день. Ночь в этой войне окончательно стала моим временем. Именно в условиях плохой видимости в наибольшей степени проявлялись преимущества режима дополненной реальности моих имплантов и широкополосных сканирующих систем сателлитов. В 4 часа ночи я отдал приказ о начале операции. К этому времени мой корпус, разделенный на две примерно равные части, уже занял исходные позиции на флангах выделенного мне участка прорыва. Весь промежуток между ударными группами заполнили бойцы 2-й ударной армии. Их задача была простой — демонстрировать немцам свое присутствие на нашем берегу реки. Наносить одновременный удар в двух местах я не стал. Это вызвало бы необходимость разделить усилия артиллерии и авиации на 2 участка, что неизбежно снижало интенсивность обработки позиций противника снарядами и бомбами. Первой вступила в бой северная оперативная группа, состоявшая из 2 танковых бригад и стрелковой дивизии. Само собой, их атаке предшествовала артиллерийская и авиационная подготовка. Полк «Катюш» накрыл примерно километровый участок полосы обороны 61-й пехотной дивизии противника термитными снарядами. Почти минуту противоположный берег реки на участке наступления фонтанировал огнем. Стало светло, как днем, и в этом апокалиптическом сиянии с нашего берега в наступление перешла пехота и легкие танки. Не успел погаснуть всепожирающий химический огонь термита, как над головами атакующих с тяжелым воем пронеслись 203-мм снаряды тяжелых гаубиц Б-4 артполка Цайтиуни. Эти подарки предназначались для ключевых объектов в ближнем тылу противника, защитных сооружений 2-й полосы обороны, минометных батарей, позиций легких гаубиц, полевых пунктов боепитания и складов горючего. Работу моих средств усиления поддержал штатный артполк корпуса и артиллерия стрелковых дивизий, добавив немцам проблем с залпами 122-мм гаубиц М-30 и 76-мм пушек. Первые несколько минут противоположный берег молчал. Шок от термитного удара и выжигающих воздух объемных взрывов парализовал не сталкивавших с подобными средствами поражения немцев. Волна атакующих уже достигла середины реки, когда с флангов начали бить пулеметы. Долго, правда, им стрелять не позволили. Артиллеристы полковника Цайтиуни получили от меня новые данные для стрельбы, и очередные 12 снарядов легли по обе стороны от пробитой залпом «Катюш» бреши, расширяя безопасную зону для наступающих войск. Как только красноармейцы достигли противоположного берега, артиллерия перенесла огонь в глубину немецкой обороны, а я выложил на стол еще один козырь, припрятанный в рукаве. Низко над полем боя прошли 30 бомбардировщиков ПЕ-2. Я наводил их по радио с земли. Целями пешек стали батареи тяжелых гаубиц, получившие панические доклады от пехоты и изготовившиеся к стрельбе по идущим в атаку русским. Этих нужно было вычистить всех. Они могли доставить моему корпусу массу проблем. Здесь, на севере, немцы еще не сталкивались с теми проблемами, которых вдосталь нахлебались их комрады под Москвой, и неожиданная точность ночных авиаударов, помноженная на чудовищную разрушительную мощь объемно-детонирующих боеприпасов, сделали свое дело. Командование 61-й пехотной дивизии потеряло управление войсками. Тем временем полк «Катюш» форсированным маршем двигался вдоль Волхова на юг. В его задачу входила поддержка удара 2-й оперативной группы, нацеленной на южный фланг участка прорыва. Туда же перенацеливали гаубицы, артиллеристы Цайтиуни и перемещал свои орудия приданный корпусу артполк. Вернувшиеся на аэродром бомбардировщики готовились к новому вылету. 2 машины они потеряли. Немецкие зенитки даже ночью представляли серьезную опасность. Южная ударная группа перешла в наступление в 6 часов утра, через 2 часа после Северной. И ее прорыв вновь был поддержан всей имеющейся в моем распоряжении артиллерией и авиацией. Сценарий почти без изменений повторился и здесь, только по Е-2 наносили удар уже не по позициям гаубиц, уничтоженным в прошлом вылете, а по опорным пунктам третьей линии обороны, штабам и узлам связи. К сожалению, пехота в моем корпусе не была моторизованной, и темп наступления во многом сдерживался ее неспешным движением вперед. В ночной темноте высылать вперед танки с десантом на броне казалось мне делом довольно опасным, и я придерживал рвавшихся вперед танкистов, не давая им подставиться и влипнуть в неприятности. К утру все три полосы обороны немецких дивизий оказались прорваны, и наступил решающий момент всей операции. Именно здесь могла сказаться малая численность войск в моем корпусе. Пробившие фронт ударные группы развернулись навстречу друг другу, громя тылы противника и стремясь замкнуть кольцо вокруг частей 61-й и 126-й пехотных дивизий вермахта, оказавшихся между точками прорыва. При этом стрелковым дивизиям приходилось формировать внешние и внутренние фронты окружения длиной в десятки километров. Конечно, пока концентрация войск противника на внешнем фронте была почти нулевой, за исключением участка у самого берега Волхова, но в том, что немцы скоро подтянут резервы, я ни секунды не сомневался. Ночной разгром, устроенный бомбардировщиками и артиллеристами полковника Цайтиуни, привел к тому, что в штабе группы армий «Север» не сразу получили исчерпывающую информацию о случившемся, но авиаразведку никто не отменял. И первый же вылет летающего глаза развернул перед генерал-полковником Кюхлером всю безрадостную картину, прорванной в двух местах обороны. Вместе с тем Кюхлер не мог не понимать, что совершившие прорыв силы явно недостаточны для масштабного наступления, и если вовремя перебросить на кризисный участок резервы, ситуацию можно исправить. Естественно, резервы не замедлили выдвинуться. Я понимал, что контрудара двух механизированных дивизий мой корпус не выдержит. Слишком сильно он оказался растянут и полностью связан боем, с пусть и сильно потрепанными и почти лишенными управления, но опытными и хорошо вооруженными солдатами пехотных дивизий противника. Через 3 часа после рассвета ловушка захлопнулась. Передовые танковые бригады обеих оперативных групп соединились, перерезав в двух местах дорогу Чудово-Мясной Бор, и я немедленно отдал приказ стрелковым дивизиям занять оборону на внешнем фронте, а танковым бригадам с десантом на броне нанести рассекающий удар внутрь замкнувшегося котла с целью выхода на берег Волхова с тыла и окончательного разгрома окруженной пехоты противника. Я продолжал корректировать огонь артиллерии, благо боеприпасов для моего корпуса командование не пожалело, причем как обычных, так и специальных, термитных и объемно-детонирующих. Гаубицы Цайтиуни и «Катюши» перенесли огонь внутрь котла. Вычислитель выделял для меня формирующиеся узлы организованного сопротивления, и они немедленно подавлялись залпами орудий и ударами реактивной артиллерии. Тем не менее, мы не успевали. Длинные колонны техники двух моторизованных дивизий вермахта растянулись по заснеженным дорогам. В данный момент я мог замедлить их продвижение только авианалетом или ударом крылатыми ракетами. Тратить уникальные ракеты на такую цель было откровенно жалко. Но дневной налет по Е-2 на очень хорошо защищенные и прикрытые с воздуха цели был чреват большими потерями. Я потребовал от вычислителя рассчитать несколько вариантов развития событий и, подавив тяжелый вздох, протянул руку к телефону. Выбора у меня не осталось.
«Полковник Кудрявцев!»
— услышал я в трубке знакомый голос. «Поднимайте полк, Игорь Сергеевич. Весь полк. Цель — колонны моторизованных дивизий противника. Координаты получите после взлета. Вылет через 30 минут».
«Товарищ генерал-майор, разрешите лично возглавить атаку?»
В голосе Кудрявцева появились стальные нотки. «Разрешаю, полковник. Лететь разрешаю. Только возглавить не получится. Я лечу с вами. Буду выводить полк на цели». С Королевым я связался уже в воздухе. «Ангара, здесь крейсер. Изделия готовы?»
«Крейсер, здесь Ангара. Ждем координаты целей. Готовность к пуску 10 минут».
Вычислитель развернул перед моими глазами виртуальную карту. Немцы торопились. Районы, из которых выдвигались моторизованные дивизии, находились не так уж далеко друг от друга. И теперь обе колонны двигались по параллельным дорогам северо-западнее Новгорода. Немецкие радиолокаторы и посты ВНОС засекли нас, как только мы пересекли Волхов. И сейчас с аэродромов, расположенных под Лугой и Любанью, уже взлетали эскадрильи мессершмиттов. Сходу перехватить такую цель, как зенитный авиаполк, весьма непросто. Лететь на него малыми силами бесполезно. А несколько десятков истребителей нужно еще поднять в воздух, собрать в группу и навести на самолеты противника. Это требует времени. А его-то у немцев как раз сейчас и не было. Мы уже легли на курс к цели, и лететь нам оставалось минут 10. «Ангара, здесь крейсер. Примите координаты целей». Я распределил ракеты поровну между вражескими колоннами. Вот только пуски следовало производить с некоторым сдвигом по времени. Я хотел, чтобы ракетный удар пришелся по немцам непосредственно перед атакой бомбардировщиков. Это могло снизить наши потери от зенитного огня. Трех ракет для дивизии, растянувшейся по дороге на многие километры, конечно, мало, но хоть что-то. «Ангара, изделие с первого по третье. Залп!»
«Крейсер, это «Ангара». Пуск подтверждаю. Изделия ушли штатно».
«Чем это вы их, товарищ генерал-майор?» — насторожился Кудрявцев. «Подождите немного, полковник, сейчас сами все увидите». Время до появления мессершмиттов у нас почти не осталось. Но атаковать первую цель без противодействия истребителей противника мы все же успели. Прозрачный морозный воздух обеспечивал отличную видимость, и длинную змею вражеской колонны мы заметили издалека. Перед самым заходом на цель, когда от остановившихся немецких машин к нашим самолетам уже потянулись трассы зенитных снарядов, слева снизу нас обогнали ракеты. Вытянутые силуэты с короткими крыльями необычной треугольной формы и узкими огненными факелами, вырывавшимися из закрепленных над фюзеляжами двигателей, демонстрировали впечатляющую скорость, превышающую 1000 км/ч. Сюрпризом они стали и для наших пилотов, и для немцев. Трассеры зениток заметались в воздухе, пытаясь переключиться на нового противника, но скорость целей была непривычно велика для зенитчиков, да и подлетное время оставляло им мало шансов достичь успеха. Ракеты были выпущены с расстояния около 80 километров, что существенно уменьшило отклонение по сравнению с тем, каким оно оказалось бы при стрельбе на максимальную дальность. Однако точных попаданий в колонну все же добиться не удалось. Две ракеты ударили достаточно близко, в 30-40 метрах от вражеских машин. Третья отклонилась метров на 80. Три огненных облака объемных взрывов вывели из строя и подожгли десяток грузовиков, но критического урона немцам они не нанесли. Узкая и длинная цель оказалась слишком неудобной для не блиставших точностью крылатых ракет. Тем не менее, свою главную задачу они выполнили. Заход на вражескую колонну мои бомбардировщики осуществили практически в полигонных условиях. Каждый бомбардировщик нес по две АБОВ-500, но каждый пикировщик сбросил только одну из своих бомб. Три десятка мощных взрывов разорвали длинную змею, вытянувшейся вдоль дороги вражеской техники. Вслед за П-2 вдоль колонны прошлись истребители, прочесав ее из пулеметов. Впрочем, много боеприпасов пилоты Яков и Лаггов старались не тратить, им еще предстоял бой с мессершмиттами. Несмотря на внезапный для противника ракетный удар и не успевшие прибыть истребительные прикрытия, мы потеряли два бомбардировщика и истребитель. Плотность огня с земли оказалась высокой, а выучка немецких зенитчиков вызывала невольное уважение. «Второго захода не будет. Полку выйти из боя», — приказал я Кудрявцеву. «Разворот вправо на 80».
«Есть!»
«Ангара, здесь крейсер. Изделие с 4-го по 6-е. Готовность!»
«Крейсер, здесь «Ангара». Есть готовность к пуску».
«Залп!» Бомбардировщиков у нас осталось 24. Помимо сбитых машин, несколько П-2 получили повреждения и были вынуждены лечь на обратный курс. А впереди нас ждала вторая дивизионная колонна противника, уже прикрытая с воздуха мессерами и куда более опасная. БФ-109 встретили нас еще на подлете к цели, и истребители Кудрявцева тут же сцепились с ними в собачьей свалке, пытаясь не пропустить мессеры к идущим в атаку бомбардировщикам. Получилось это так себе. Три П-2 вывалились из строя и в первую же минуту боя, оставляя за собой шлейфы дыма и огня, упали на заснеженный лес. В горячке боя, почти незамеченными, промелькнули под нами три крылатых ракеты. Следить за тем, куда пришлись попадания, мне было некогда. Мой П-3 тоже не остался без внимания мессеров, и мне пришлось вспомнить, что я не просто так занимаю место стрелка. В свалку мы не лезли, Кудрявцев отлично понимал, что втягивать командира корпуса в непредсказуемый воздушный бой, мягко говоря, не следует. Но противник сам нас находил. Силуэт П-3 почти не отличался от П-2, и немцы видели в нем отбившийся от строя бомбардировщик. Удар по колонне мы все-таки нанесли. Точность его не шла ни в какое сравнение с первой атакой, когда пилотам П-2 почти никто не мешал заходить на цели. Сбросив бомбы, уцелевшие пикировщики разворачивались на восток. Приличная скорость сбросивших свой груз бомбардировщиков позволяла надеяться оторваться от все еще занятых боем с яками и лагами мессеров. «Полковник, сворачивайте операцию!» — приказал я Кудрявцеву. «Общий отход! Истребителям прикрыть отступление бомбардировщиков!» Полностью уничтожить дивизионные колонны немцев мы не могли в принципе. Все, что было в наших силах, мы сделали. Нанесли врагу весьма ощутимые потери и задержали его движение, заставив растаскивать с дороги горящую и искореженную взрывами технику. Эту задачу летчики Кудрявцева решили блестяще, вот только цена оказалась слишком высокой. Отдать приказ на отход было куда проще, чем его выполнить. Озверевшие мессеры не желали нас отпускать. Немецких пилотов можно было понять. Внизу горели многие десятки машин моторизованной дивизии, которую им было приказано защищать, а о потерях колонны, прикрыть которую они не успели, летчики Люфтваффе могли только догадываться. «Полковник, прикажите бомбардировщикам сформировать плотный строй!» Я понимал, что в условиях боя мой приказ, мягко говоря, трудновыполним, но только компактной группе самолетов я мог чем-то помочь, используя свои возможности точной стрельбы на дальних дистанциях. Наш с полковником П-3 немцы тоже все время пытались атаковать, но короткие очереди моего пулемета быстро отбивали у них энтузиазм. Вокруг хватало менее сложных целей. Во время атаки второй колонны мы потеряли 17 самолетов, и потери продолжали расти. Некоторые из уцелевших бомбардировщиков пытались выполнить приказ и сформировать строй вокруг командирского ПЕ-3, но большинство машин находились слишком далеко и добраться до нас не могли. Боем, насколько это было возможно, управлял полковник Кудрявцев, а я лихорадочно пытался совместить стрельбу из пулемета с выдачей указаний артиллеристам Цайтиуни и приданного моему корпусу артполка. Когда я откровенно переставал успевать отдавать своевременные команды голосом, мне на помощь приходил вычислитель, передавая данные для стрельбы от моего имени. Передача шла на радиостанции артиллеристов прямо со спутников в режиме телеграфа, а мне оставалось только помечать цели движениями зрачков. Мессеров становилось все больше, немцы явно получили приказ не дать нам уйти, но до берега Волхова оставалось уже не так далеко, а там, над нашей территорией, расклады были уже совершенно иными. Представитель ставки Верховного Главнокомандования генерал армии Жуков оторвался от стереотрубы и повернулся к генералам, ожидавшим его решения. «Ждем», — коротко приказал Жуков. С наблюдательного пункта командира стрелковой дивизии, занимавшей позицию по берегу Волхова, отлично просматривался противоположный берег реки. В немецких окопах царила нездоровая суета. За спинами солдат противника все время рвались снаряды, причем огонь артиллерии постоянно переносился с участка на участок, и при взгляде со стороны было сложно уловить в этих перемещениях какую-то систему. «Товарищ генерал армии!» — решился высказать свое мнение командующий 2-й ударной армией. «Корпус Нагулина прорвал оборону противника еще ночью. Сейчас он ведет бои в тылу у немцев и явно нуждается в помощи, а мы стоим здесь!» «У генерал-майора Нагулина был приказ открыть дорогу вашим войскам, генерал-лейтенант!» — жестко ответил Жуков. «А я вижу перед собой неподавленную оборону противника на центральном участке запланированного прорыва и две узких бреши по его краям, в которые невозможно ввести армию. В тылу у немцев идет бой. Не вижу боя. Вижу только взрывы снарядов в ближнем тылу противника». В небе над Волховым одна за другой стали появляться темные точки, быстро превратившиеся в десятки самолетов, крутящихся в карусели воздушного боя. Каждую минуту из этого смертельного хоровода вываливались горящие или исходящие дымом машины, которые либо сразу падали на землю, либо пытались уйти подальше от схватки в сторону своего аэродрома. «Это полк Кудрявцева возвращается с боевого вылета», — немедленно сообщил представитель ВВС при штабе армии. «Мессеры их, похоже, здорово прижали». «Товарищ генерал армии», — обратился к Жукову генерал Клыков, отрываясь от стереотрубы. «Танки! Наши танки! из танковых бригад корпуса Нагулина!» Жуков занял место у стереотрубы и несколько секунд внимательно вглядывался в противоположный берег. Немцы лихорадочно пытались организовать оборону фронтом на восток, но серьезных противотанковых средств в передовых окопах практически не имелось. Батареи противотанковых пушек располагались дальше от берега и, видимо, уже были уничтожены. А с одними противотанковыми ружьями и ручными гранатами против тяжелых и средних танков много не навоюешь. «Вот теперь пора», — с удовлетворением в голосе произнес Жуков. «Генерал-лейтенант, отдайте приказ вашей армии о переходе в наступление». Преследовать нас за Волховым немцы не стали. Может, опасались прибытия к нам подкрепления, а скорее в них уже просто заканчивался боезапас и топливо. Я облегченно откинулся на спинку сиденья и вывел в поле зрения виртуальную карту. От авиаполка Кудрявцева остались слезы. Тянуть к аэродрому продолжали 12 истребителей, включая наш Пе-3 и 7 бомбардировщиков. Почти все самолеты имели боевые повреждения, и совершенно не факт, что удастся обойтись без потерь при посадке. Внизу под нами лед Волхова чернел коробочками движущейся техники и россыпью точек, бегущих к западному берегу красноармейцев второй ударной армии. Бой на берегу практически стих. Немцы не выдержали удара с тыла и частью сдались, а частью погибли под гусеницами танков. Полоса прорыва была очищена от немецких войск, корпус полностью выполнил поставленную командованием задачу. Кстати, в последние дни немцы применяли очень мало химических снарядов. То ли запасы подошли к концу, то ли опять какую-то гадость готовят в другом месте. Внезапно мои размышления были грубо прерваны резким сигналом, звук которого я уже почти успел забыть. Тройной писк, переданный напрямую на слуховой нерв, означал, что мне поступило текстовое сообщение по командной сети. Полковник Кудрявцев уже совершал заход на посадку, а я, забыв обо всем, отдал приказ вычислителю открыть сообщение.
«Лейтенанту Ирсу. Сообщение сгенерировано искусственным интеллектом центрального вычислителя лунной базы. Лейтенант Ирс. Автоматический ремонтный комплекс завершил работы по восстановлению основного модуля центрального вычислителя лунной базы. После перезагрузки искусственный интеллект базы провел оценку понесенных личным составом потерь и полученных базой повреждений. По ее результатам, в соответствии с уставом Вооруженных сил 6-й Республики, научно-техническими регламентами и пакетом управляющих инструкций, вычислителем было сгенерировано данное сообщение. В данный момент вы являетесь единственным выжившим офицером из состава научного и военного контингента базы. В соответствии с пунктом 17.5 положения о полномочиях сотрудников базы, ваше звание и уровень допуска к секретной информации не позволяют вам занять пост командующего военным контингентом базы. В соответствии с пунктом 17.6 указанной инструкции, ваш статус не позволяет вам занять пост руководителя научной части базы. В данных обстоятельствах инструкция предписывает в течение 200 стандартных суток ожидать прибытия помощи или выхода на связь офицеров более высокого ранга. В настоящее время с момента атаки на базу прошло 205 стандартных суток, и в силу вступил пункт 14 о нештатных ситуациях приложения к военно-техническому регламенту. В соответствии с данным пунктом, временные полномочия командующего военным контингентом и руководителя научной части лунной базы передаются старшему по званию офицеру или научному сотруднику с наивысшим статусом из числа выживших и сохранивших дееспособность вне зависимости от его звания и уровня допуска. Лейтенант Ирс. С момента подтверждения получения вами данного сообщения вы временно наделяетесь полномочиями командующего лунной базой. Ваши полномочия будут немедленно прекращены в случае появления на базе или в зоне досягаемости ее систем связи офицера или научного сотрудника, удовлетворяющего критериям пунктов 17.5 и 17.6 положения.
ПЕ-3, подпрыгивая, покатился по утрамбованному снегу, а я все еще всматривался в текст сообщения, внимательно перечитывая его еще и еще раз. Наконец я вернулся в реальность и, отключив переговорное устройство, негромко произнес на родном языке. «Центральный вычислитель. На связь».
«Искусственный интеллект лунной базы на связи, господин командующий.
прошелестел в голове бесстрастный голос. «Мне нужен полный тест оборудования и коды доступа к системам управления базой и исследовательской инфраструктурой на планете».
«Тест запущен, господин командующий. Ориентировочное время выполнения — 8 минут. Полный пакет кодов доступа загружен в ваш имплант».